На прошлой неделе мы начали разговор о том, что высшие учебные заведения в России играют прежде всего образовательную роль, а научные задачи решают по большей части исследовательские институты. В США же, напротив, наука сосредоточена в университетах, и потому именно они имеют решающее значение в развитии высокотехнологического бизнеса. Можно ли использовать американский опыт в российских условиях? С доктором физико-математических наук, профессором математики Аризонского университета Ильдаром Габитовым беседует Ольга Орлова.
Ильдар, вы довольно подробно рассказали о том, как влияют университеты на развитие наукоемкого бизнеса в Америке. Вы показали это на примере штата Аризона, вот как там взаимодействуют Аризонский университет и оптический центр. Но ведь в России, мы тоже об этом уже говорили, наука сосредоточена не в университетах и не в высших учебных заведениях, а в исследовательских институтах. На ваш взгляд, можно ли пойти российским реформатором высшей школы по американскому пути? Нужно ли перетягивать российскую науку в вузы, а потом делать на них ключевую ставку в развитии наукоемких технологий и высоких технологий? Как вам кажется?
Самое неблагодарное дело – это давать универсальные рецепты. Вот американская система, она складывалась долго, и она функционирует таким образом. И можно ли переносить американский опыт без оглядки? Я не уверен. Это дело очень сложное, потому что в России... Ну, например, была создана прекрасная система отбора талантливой молодежи, пожалуй, одной из лучших в мире она была.
Вы имеете в виду систему олимпиад?
Система олимпиад, система заочных школ. Я, например, лично свою карьеру начал, читая учительскую газету, моя мама учительницей была, решил задачи, послал решенные задачи там по адресу указанному. Ну, вот с этого все и началось. Потом меня пригласили на олимпиаду республиканскую. То есть система была... очень тщательно продуманно. Великие специалисты создавали ее. Поэтому так вот переносить американский опыт и игнорировать то, что есть у нас в стране, это абсолютно неправильно. То есть вот, ну, совершенно неправильно.
А что же тогда делать? Ну, что-то должно стать двигателем этого процесса.
Это сложная задача, безусловно. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что у нас сейчас большие проблемы с финансированием фундаментальной науки. И без поддержки фундаментальной науки, без ее развития, большие достижения индустриального характера ожидать трудно. Я очень скептически к этому отношусь. То есть это вот единый комплекс, он должен быть связан, и он должен функционировать слаженно.
То есть, по-вашему, не надо оттягивать ресурсы из научно-исследовательских институтов в вузы, так?
Я думаю, что это неправильно было бы. То есть, еще раз повторяю, я не хочу давать универсальных рецептов. Вопрос этот сложный. Я примерно так рассказал, как работает система в Соединенных Штатах. И думаю, что восстановление системы образования в России должно с большой осторожностью производиться и с учетом громадного накопленного опыта. Потому что в ряде вузов, например, я закончил Ленинградский университет, в ряде вузов, во многих факультетах система образования была очень хорошей, преподаватели у нас просто блестящие были, за что я очень благодарен им. Ну, и кроме того, хотел бы подчеркнуть, что в Америке довольно много работает выходцев из Советского Союза. Многие из них руководят центрами. Вот, например, замечательный ученый Захидов Анвар. Он является заместителем директора наноцентра в университете Техаса в Далласе. Вот, замечательный ученый Владимир Шалаев. Есть такая школа Purdue University. Этот университет имеет одну из самых сильных инженерных школ. Группа Влада Шалаева является безусловным лидером мировым сейчас в области наноматериалов. И этот список можно продолжать очень долго. Кстати, большинство, пожалуй, успешных специалистов в области инженерии или что-то между наукой и инженерией – это выпускники физтеха. Они составляют абсолютное большинство, что свидетельствует о том, что система эта была правильная и очень эффективная, физтеховская.
Вы говорите о людях уже состоявшихся, которые сформировались как ученые и которые получали образование в советское время. А вот сейчас, например, вы преподаете, у вас есть студенты или, вернее, аспиранты из России? Из России, из стран бывшего Советского Союза?
У меня был замечательный аспирант с Украины, Максим Шкараев. Недавно он защитился, сейчас является он постдоком между двумя авторитетными школами. Это Математический институт Куранта и...
В Нью-Йорке.
В Нью-Йорке, и Rensselaer Polytechnic Institute. Это тоже в Нью-Йорке, в городе Трой. Там конгломерат Schenectady, Трой и Олбани. Три города, слившихся в единый мегаполис. Вот очень старая инженерная школа, уважаемая Rensselaer Polytechnic Institute. Находится там и Максим. Он сейчас как бы на двух стульях сидит. Преподает в RPI, ведет научную работу в Куранте. Занимался он высокоскоростной телекоммуникацией и немножко нанофизикой. А сейчас он изучает механизмы функционирования мозга и компьютерным моделированием.
Но не только аспиранты и студенты из России у вас тоже есть, так?
Да, конечно, есть у меня студенты. Но должен отметить, это не только мое мнение, а общее мнение, что средний уровень наших студентов снижается сейчас, приезжающих.
Из России и из СНГ.
Да, снижается.
Вы можете сказать по вашим наблюдениям, а у кого повышается?
Китайцы.
Китайцы, да?
Индусы. Это довольно хороший пример вот комплексного подхода к развитию каких-то специальных областей. Вот Индия, например, решила, что они будут специализироваться на информационных технологиях. И там создается вся структура от школы до промышленности. И выходцы из Индии уверенно занимают ведущие позиции во многих американских вузах, компаниях. Они большие трудяги.
Опыт китайских коллег чем примечателен?
Китай. Тоже очень большие успехи. Кроме того, у них сейчас такая продуманная государственная программа по привлечению китайской диаспоры в Китай. На разных уровнях она осуществляется. Вот просто много моих китайских друзей, они либо возвращаются в Китай, либо получают смешанные позиции, несколько месяцев преподают в Китае, несколько месяцев проводят в Америке. Кроме того, если китайский профессор занимает высокое положение на уровне дина, что это значит? Деканом у нас называется, как правило, руководитель факультета. Там деканом называется руководитель нескольких факультетов. Например, деканом науки является человек, который руководит факультетом математики, физики, химии, биологии и так далее. То есть вот несколько факультетов объединяется такой кластер, и над ними находится декан. Вот как только китайский профессор выдвигается на административный уровень декана, он, как правило, очень быстро уезжает в Китай на какую-нибудь более высокую должность. Вот недавно декан из Rensselaer Polytechnic Institute, который вы упоминал, он уехал в Макао университет. Ну и таких примеров на самом деле много. Вот. И кроме того, в последнее время в Китае сейчас начали создаваться специальные временные позиции для привлечения американских математиков и физиков, специалистов и инженеров. Например, опять-таки мой коллега Джо Эберли, известный физик, специалист в области когерентной оптики, он получил должность профессорскую в Пекине, проводит некоторое время там, и по его словам, конечно же, в Китае профессуру и сотрудников университета очень интересует научная сторона вопроса, но более их интересует, каким образом американский профессор осуществляет менеджмент финансов и трудовых ресурсов. Потому что при китайской системе, что получается, вот привозят они китайского специалиста, дают ему ресурсы, дают ему деньги, и оказывается, что он все свое время абсолютно тратит на менеджмент финансов и менеджмент трудовых ресурсов. И на науку у него времени не остается. С этой целью они привозят успешных и ученых, и менеджеров, изучают их опыт, как это устроено в Америке, с тем, чтобы изменить систему менеджмента в Китае. Вот еще один пример.
А на ваш взгляд, аналогичная программа взаимодействия с российской научной диаспорой могла бы быть эффективной, и был бы тот ожидаемый эффект, о котором часто иногда кажется, что, может быть, у людей какие-то завышенные ожидания, когда мы говорим, что нужно обязательно позвать наших специалистов лучших, которые занимают ведущие ключевые позиции в Америке, в Западной Европе, и об этом говорят как о некой панацее. Вот, ну, у нас столько народу работает, так мы их позовем, и они нас обучат. Научная диаспора иногда рассматривается как скатерть-самобранка.
Нет, они функционируют в другой системе. Они могут рассказать и могут поделиться своим опытом, но если система другая, если она функционирует по-другому, то не всегда они могут эффективными оказаться.
Сыт не будешь с этой скатертью.
Да. То есть, конечно же, нужно воспользоваться их опытом. И более того, огромный процент людей, которых я знаю лично, многих моих приятелей, они готовы приехать, там, читать лекции. И...
Ну, а если речь идет не о чтении лекции, а о постоянной работе, вот, скажем, в течение полугода есть такие позиции в некоторых западных институтах или заведование лабораториями одновременно и в России, и в США?
также иметь в виду следующий момент нужен. Вот многие состоявшиеся люди, они сами это все создали. То есть они все это выстроили сами.
И выстрадали.
Да, одно дело, когда ты сам выстроил, а другое дело, когда приезжаешь на то, что тебе дает кто-то. Вот еще психологический момент такой надо иметь в виду. Вот, поэтому, конечно же, привлечение диаспоры – это, безусловно, правильное дело, но это совсем не панацея. Инфраструктура должна выстроена, и она должна функционировать.
Но какой фактор, на ваш взгляд, должен стать решающим в этом процессе?
Сейчас в стране есть деньги, в стране существует воля на то, чтобы создавать новые технологии. Вот, это поддерживается на всех уровнях, вот, от высшего руководства, и понимание в университетах созрело. Но это обязательно должно сопровождаться коренными изменениями в области фундаментальной науки. Без фундаментальной науки это функционировать не будет.
С доктором физико-математических наук, профессором математики Аризонского университета Ильдаром Габитовым беседовала Ольга Орлова.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.